Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Наверняка, я уверен об этом абсолютно, всех людей в той или иной степени в течение их жизни предавали, даже, может, подростков, детей. Ну и уж тем более, если вы преклонного возраста, то вас точно предавали в своей жизни хоть раз, хоть когда-то, хоть в какой-то степени. Как это пережить наиболее экологично для себя и какие последствия у предательства для нашей психики могут быть, если мы это не проработали? Мы сегодня все это будем обсуждать с нашим психологом Юрием Пожидаевым. Юрий Александрович, приветствуем вас.
Добрый день. Сегодня очень хорошая погода.
У нас тоже, как это ни странно, тоже очень хорошая погода. И это приятно, что в такое время, в такое число, 19 сентября, уже 18 сегодня, или 19 сегодня, да?
Ты опаздываешь.
Какой кошмар, уже 19, да. Тем не менее, прекрасная погода. Всех вас приветствую. Я надеюсь, у вас тоже прекрасная погода и прекрасное настроение, несмотря на грустную тему, которую мы будем сегодня поднимать. Ставьте лайки и делайте репосты.
Ну, с одной стороны, тема грустная, но с другой стороны, она такая очень распространенная. Потому что что-то в нашей жизни иногда ломается, и нас часто предают, или мы предаем. Я думаю, что практически каждый человек с этим сталкивается.
Ну, я уверен, что вообще все люди с этим сталкиваются, так или иначе.
Я думаю, вообще, как очень коротко сказать, что такое предательство, дать определение предательства, я бы сказал, что это, наверное, утрата или потеря. Потому что когда у тебя что-то есть или кто-то есть, а потом ты это потерял, а потом у тебя этого нет. Вот это было, была дружба, был человек, были отношения, было что-то, была какая-то коммуникация. А потом так раз, и это перестало место быть в твоей собственной жизни. Ну, по разным причинам. Я недавно думал о том, что вот недавно мы разговаривали с кем-то, и по поводу вот какой-то конфликтной ситуации. И у нас очень много в нашей жизни есть стандартов, ну, как стандартов, есть каких-то, ну, как бы, таких вещей или определений, или понимания, что вот, ну, который считается правильным, например, что в любом конфликте всегда виноваты двое. Uh-huh. Да, я почему-то вот начал об этом думать, а не всегда бывает так, что виноваты просто двое. Ну, например, у человека, допустим, ну, может быть, у него какое-то психологическое заболевание или что-то с ним не так, и он вещи разбрасывает и не может навести порядок на своем собственном столе. А мама его там, жена его постоянно тыркает за это, заставляет, конфликтует, ругается и так далее. Ну, и человек просто в силу своей природы не может навести порядок на своем столе, потому что, ну, вот он не может он это сделать, понимаешь? Я думаю, что у нас вот есть какие-то такие вещи, которые мешают нам жить, мешают нам глубже копнуть, глубже погружаться. Вот то же самое с предательством. Но бывает так, что... Ну, предательство бывает в одностороннем порядке. В общем, что-то происходит, и потом раз, и он, например, и он уходит, и он оставляет травму, и он оставляет потерю другой стороны. Угу. И это происходит. Я к чему все это сказал? Я это сказал к тому, что вообще, когда с нами что-то происходит, очень не хотелось бы, чтобы мы сразу... какие-то вот очень такие нарочито подчеркнутые стандартные вещи сразу применяли к себе, и что вот оно все как у всех. Все это проходили, все, и это обязательно у тебя это будет. Это вот то же самое, как на свадьбе говорят, что вот муж – это голова, а жена – это шея. И почему-то, и вот всегда говорят, что жена – это все-таки шея, она главнее, потому что она крутится этой головой вправо и влево. Но это же не так, это же очень все примитивно. Я хотел...
Конечно, примитивно. Мы с женой пришли к выводу, кстати говоря. Это
поглубже, да, и вот в частности, громадная вообще тема, вообще предательство Родины, например, предательство самого себя и так далее.
Мы с женой, знаешь, пришли к выводу, недавно разговаривали тут откровенно, что я такой классический подкаблучник. Я сам себя называю подкаблучником. То есть я подкаблучник, да, знаешь, я как бы даже...
Ну, я бы так не сказал, потому что я бы так сказал, что ты такое пламя, которое нужно всегда обрамлять. Потому что чуть-чуть зазевался, Это пламя может вырваться. Такой, я бы так сказал, что при определенных обстоятельствах ты являешься мирным атомом.
Я бы сказал, что я всегда им являюсь на самом деле.
Ну, нет, не скажу, я бы так не сказал.
Не всегда мирным, да. Слушай, нет, но я просто, знаешь, я абсолютно согласен был с одним. Мы эту тему с тобой или с кем-то другим поднимали. Нет, не с тобой. В моей другой передаче был такой, помнишь, такой культурист, владелец фитнес-центров Динамит, не помню, как его зовут, по кличке Динамит. Он был таким рестлером еще в 90-х годах, помнишь, были такие по телевизору.
Ну,
угу. Вот, и как-то его спросили, а он такой крупный, как он красивый очень мужчина, прям красивый, правда, он накачанный такой, знаешь. Ну, вот, очень прям такой какой-то глубокий был, как мне казалось, всегда человек. Я с ним лично не был знаком. И однажды его спросили по поводу этого, он сказал, что, ну, типа, я что, ну, как бы, ну, зачем мне там дома доказывать свои, там, что у меня там, да, в общем, машинка больше моя, да, в песочнице, ну, как бы, я дома, это моя жена, мне ничего не нужно ей доказывать, как бы, я не боюсь быть подкаблучником дома. Слушай, на самом деле, мы опять отвлеклись, мне очень понравилось твое определение предательство, потому что, как ты помнишь, я тебе много раз говорил о том, что когда умер мой папа, да, мы только с ним стали друзьями, да, вот только мы с ним стали друзьями, только у нас получилось построить отношения хорошие, и он умер, я это первые несколько месяцев воспринимал как такой, он меня предал. Это потом, я понял через несколько лет, не сразу. Я не сразу понял. Притом, знаешь, от его смерти я настолько, когда он умер, я был в Питере. Я жил в Москве тогда, я был в Питере на выходных, приехал погостить на Новый год. И только я приехал в Москву 4 января, приезжаю на работу сразу с вокзала, и мне звонит сестра, то есть я вчера был в Питере, сейчас я на работе, в офисе сижу, и мне звонит сестра и говорит, папа умер. Я с этого мгновения начал пить, бухать. Mm-hmm. Ну вот, я прям, то есть пошел в магазин, купил себе бутылку коньяка. В этот же день я уехал снова в Питер, и я, знаешь, до похорон папы пил по нескольку литров алкоголя в день. И притом был трезвый, как стеклышко.
Интересно.
Вообще, то есть, знаешь, меня ничего не брало. Просто ничего не брало меня.
Ну, опять, ты понимаешь, вот очень много от формулировок зависит вообще. Опять, ну, у нас, ну, первое, что пришло тебе в голову, это предательство, но... Но это же утрата.
Нет, мне пришло это в голову не первое, это мне через несколько лет. Я понял, я начал рефлексировать, вспоминать, mm-hmm. да. Я понял, почему это было, да. Потому что для меня это было, папа меня предал, меня бросил.
Ну, это твоя была человеческая реакция вот, на данный момент, потому что она, вообще на утрату, на кавычки одного слова предательства, у всех реакции очень разные. Но я бы так сказал, что предательство и утрата, потеря, это всегда больно. Это всегда сопровождается определенной болью. У кого-то краткосрочной, у кого-то долгосрочной. Это больно. Потому что в любом случае, что когда ты ощущаешь предательство или утрату, то ты от этих отношений получаешь определенный дивиденд. Ну, то, что дивиденды, ну, тоже слово не очень корректное. Ну, польза тоже не очень корректная. Ну, приятственность какую-то ты получаешь. То есть тебе хорошо с этим человеком, да? То есть ты ну, что-то творишь вместе с ним, что-то, не знаю, фильмы смотришь. Да. Тебе хочется быть с этим человеком. Так или иначе, ты любишь этого человека, дружишь с этим человеком. А потом это перестает, ну, как тебе сказать, это было, а потом этого нет. Ну, просто перестало быть в твоей жизни. Угу. Да? Как, ну, не знаю, как почка. Как какой-то орган, который вот он был, он работал, он помогал, а потом его нет. И это больно. И человек учится в процессе вот осознания этой утраты, человек учится жить вот без этого человека. Или вот, ну, мы сейчас же о людях говорим, не о родине, правда? Я думаю, что он учится жить без этого человека. Это вот как был ребенок, была жена, был папа, была мама, был друг, был кто-то. И этот человек ушел, он просто ушел, он физически ушел там, или смерть произошла. И с этой болью ты живешь, ты проживаешь эту боль, и ты учишься жить. И вот я думаю, что Вот самое это главное, о чем нужно думать и о чем нужно говорить, это как научиться быть без этого человека. Вот ты же учился, это же достаточно долго, возможно, заняло времени, когда ты учился жить без папы. Ты только вкусил, только почувствовал, только понял, только осознал, только вот полной меры все началось быть, начало место быть, а тут раз и это у тебя забрали. И это больно. И ты, в основном, ну, понятно, что ты там принимал определенный препарат, который не помогал, но ну, по-другому, наверное, по-другому было бы нельзя в твоем случае. Я так думаю.
Слушай, я считаю, что я до сих пор не научился. То есть я, скажем так, закинул это глубоко на чердак, знаешь, всю эту историю. Ну, вот. Я вот, знаешь, мне нужно давно уже поехать на кладбище к папе, там могилку немножко ну, подправить, там, да, очистить. У меня даже топор в машине валяется уже несколько месяцев, чтобы там порубить кусты и деревья, знаешь, вокруг выросшие. А я себе сил не нахожу туда поехать, на самом деле. Я не, до сих пор не переживаю. А?
С кем-то поехать туда.
Не, ну я хотел с сыном поехать, да, но вот. Потому что я тебе, помнишь, говорил, что я уже через несколько лет еще продолжая жить в Москве, приезжал, наверное, ночью, я в 2 часа ночи мог приехать на могилу, зимой, там, знаешь, и сидеть там, короче, да, и плакать над ней. Нет, я не пережил до сих пор, а первое, мы сейчас начали с тобой говорить, но первое предательство, которое я пережил в своей жизни, мне было годика 3-4, я это сейчас вспомнил, в нашем разговоре, я... Короче, мама, я, видимо, болел или не знаю что, я не помню точно. В общем, мама меня положила спать, я спал. И пока я спал, она пошла в магазин. И я просыпаюсь в квартире нашей, вернее, в общаге в офицерской мы жили тогда. Ну, квартирного типа. Я просыпаюсь, а ее нету. То есть я один в квартире. Я хожу по всей квартире, ищу хоть кого-нибудь, а никого нету. А мама там буквально на 15 минут ушла в магазин. И как я плакал. Как я плакал тогда.
Ты запомнил это?
Да, да, да. Мама прибегает такая, ну, я думал, ты пока спишь. Ну, в общем, короче, она меня успокаивала, да, я там сбегаю быстренько в магазин схожу. Да.
Ну, да, обычно дети очень запоминают. Я тоже помню, мне было 5 лет, когда мама в магазине меня оставила около прилавка с птицами и пошел что-то посмотреть. И я... насладившись птицами, понял, что маман рядом нет, и разорался на весь универмаг. Я помню этот момент и помню эту фразу, которую я сказал. Мне спрашивают, ну какая мама-то у тебя, какая она у тебя? Расскажи, вот, как на кого она похожа? Моя мама красивая. Вот единственное, что я мог из себя выдавить. И я помню это до сих пор. Пошло, ну, наверное, 50 с лишним лет, а я это помню момент. Да, есть, друзья, такие моменты в нашей жизни, которые травмируют нас, и поэтому мы и говорим, что вообще деток малых нельзя оставлять без присмотра, даже когда он спит, не спит, и поэтому вы должны быть рядом, то есть, и, потому что такие моменты, они потом ну, подламывают психику и очень ну, влияют, да, когда тревожность потом у ребенка появляется, и эта тревожность влияет там, на его взросление и потом вообще на всю взрослую жизнь. Но мы говорим про предательство, и хотим, чтобы вы тоже писали о своих примерах предательства, друзья мои, если вы нас слышите, видите, было бы очень здорово вообще на каких-то конкретных примерах это все разбирать. Вот, но по поводу мотивов предательства, вот почему это происходит, потому что тоже интересно, я прочитал, и психологи говорят, что один из самых больших таких мотивов или причин предательства – это страх. Это страх, потому что вот что-то люди чего-то боятся и не говорят, потом это накапливается, и люди предают. Вот такие. Опять нет конкретной статистики, но вот я прочитал в одной из статей, что именно так. Что вот опять непроговоренность какая-то. Вообще отношения же это очень такая ну, тонкая структура, тонкая нить, тонкая ткань, когда люди выстраивают взаимоотношения, и вот когда появляется что-то, о чем супруг боится рассказать, ну или не супруг, или ребенок, например, или родитель, или что-то. Вот что-то начинает происходить, и потом происходит вот эта утрата, происходит предательство, когда ребенка оставляют, или когда муж уходит, потому что там что-то накопилось, и он или она решает уйти из семьи, происходит утрата.
Слушай, ну мой опыт говорит совершенно о другом, но понятно, что нельзя мой опыт сравнивать со статистикой, это понятное дело, я понимаю это хорошо, да? Но в моем опыте те, которые я пережил ситуации, которые можно расценить как предательство, они вовсе не были с этим связаны. Ну вот, например, там одна история, была, когда мне было 14 лет, 15 примерно, да, я поступил в военное училище. Я там с девушкой встречался, старше меня, с нашей школы. Ну вот, и она даже была на моей присяге, в военное училище приезжала с моими родителями, все прочее. У нас такие отношения были нежные очень. Я и стихи писал. Единственный человек, которому я стихи писал. И, в общем, так сложилось, что кто-то ей позвонил от моего имени, пока я был в училище. А нашим отношениям очень многие завидовали, скажем так. Я какой-то лашпед там молоденький, она там девчонка старше меня на 2 года, во-первых, там, да, в школе она училась в старших классах, а не как я, и прочее. И как-то нашим отношениям очень многие завидовали с ее там, потоком. И кто-то ей позвонил от моего имени, я помню, и очень была плохой, короче, и не грубил ее, очень хамил очень сильно, якобы это был я. Но она почему-то решила, что все-таки это я, а не кто-то другой. И наши отношения прервались, а мой лучший, самый лучший на то время друг, самый лучший, он, в принципе, тоже к ней испытывал какие-то там, да, нравилась она ему. Я говорю, Денис, давай так, слушай, я хочу с ней отношения восстановить с этой девочкой, давай ты не будешь ничего делать, это недоразумение, нам нужно это преодолеть каким-то образом. Все прочее, я хочу снова продолжить всю эту историю дальше. Он говорит, да-да-да, и потом, а поскольку я в училище, я в казарме живу. Я выясняю, что за моей спиной начинает с ней как будто шуры-муры. Ну вот, это предательство.
Ну да. Ну опять, я думаю, что такие поступки все зависят от масштаба и зрелости личности. Потому что человек... подвержен низменным каким-то своим интересам, своей собственной выгоде, и на основании своей собственной выгоды он так и поступает. Ему это хочется, поэтому он тебя и опрокинул.
Да.
Будем так говорить, что это тоже одна из причин, почему люди, почему там мужчина оставляет свою жену, потому что он нашел себя более красивее, моложе и менее сварливее. И все обязательства он забирает, разрывает, и больше он не хочет быть с этой женщиной.
Помнишь, как в Библии написано, да? Сварливая жена, как дождь, бьющий по крыше.
Сварливость – это тоже очень тяжело для психики мужчины. Или вот я, например, знал такой случай, вот моя мама рассказывала, что там мужчина там попал под поезд, он лежал дома, без ног, там она за ним ухаживала, но она привозила периодически мужчин для занятия сексом. И вот там с занавесочкой где-то там вот она этим занималась, а мужчина был вынужден все это дело слышать и понимать. Это тоже вот это прям как-то это такой садизм такой, в высшей степени. Порой люди так и поступают, потому что у них есть какие-то потребности. Пирамиду Маслоу никто не отменял, и вот эти потребности, если они у них где-то очень близко к ним расположены, никакой самоактуализации там нет. И человек, он основывается на своей потребности. Если он видит более короткий, более выгодный путь, он идет этим путем, он даже не щадит. У него нет в прерогативе взаимоотношения, что на первом месте. Какой-то кодекс чести, еще что-либо. И поэтому он идет более коротким путем. И для него, понимаешь, опять вот понятие предательства, утрата, боль. Он не считает даже это за предательство. Он считает, что, в принципе, что это выгодно, поэтому это правильно. Но это все зависит от человека. Потому что для какого-то человека вот влюбляется, у него он ценит этого человека, он там к ногам там все отдает, жизнь свою и так далее. А у другого человека у него совершенно другие ценности. Поэтому я всегда говорю, прежде чем человека куда-то глубоко погружать в свое собственное сердце, вы должны понять вообще его принципы, его масштаб, его ценности какие, по каким ценностям он живет, что для него самое главное. А для него самое главное – это удобство. И вот когда удобство им терпит изменения, естественно, он идет более легким путем. Угу. И дает, и оставляет. И у него даже совесть-то вообще, как, ну, она не страдает абсолютно. И таких людей становится достаточно много. Много таких людей.
Да, к сожалению, да. Опять же, значит, в пику, да, тезис о том, что насилие становится меньше, его не становится меньше, оно просто меняет свой вид, это насилие, да?
Да, но это, понимаешь, это то же самое, как оружие. Мы убьем тебя, мы тебя зарежем быстро. Но это, понимаешь, можно человека убить таблеткой, а можно человека там постепенно отрезать у него там, я не знаю, ногу. То есть... Иначе смерть происходит. Сейчас все более как-то изощренно, люди.
Утонченное, изощренное зло такое. Да. Да, слушай, мы перед рождением Софии с Фирузой смотрели... Почему смотрели? Мы купили эти курсы даже там, у одной супермамы. Ну, вот, у нее там трое своих детей и много-много-много приемных, всего 17. И она проводит курсы в интернете, там, как быть эффективной мамой. И вот мы решили, блин, сначала Фируза решила, но потом она меня уговорила тоже, я вместе с ней смотрел эти курсы. И когда родилась София, мы начали применять некоторые методы ее, которые она проводила, и очень так убедительно обосновывала. Ну, в частности, например, да, если ребенок в кроватке лежит, и вы его положили спать, и он там типа плачет, нужно уйти, и пусть он там плачет, да, он поплачет и успокоится. Ну, и мы выдержали несколько дней. И потом просто уже, ну, все уже, не можем, да, вот слезы на глазах, она плачет там, да, и плохо. И вот я вот это, знаешь, я это воспринимал, то есть я когда клал Софию в кроватку и уходил, а она там лежала одна, и ей было плохо, да, я ее предаю как будто бы. То есть она хочет быть там со мной или с мамой, да,
да.
А я ее предаю. Я ее бросаю одну. И потом были такие ситуации, что в садик мы пошли очень легко. То есть она пошла в первый день, в садик она пошла очень легко. То есть я ее отправил, она пошла, и как бы нормально. И нормально. И мы уехали, приехали после там часа, забрали ее первый. Ну, как всегда, первые несколько дней ты забираешь ее там, да? Но, вот. Но бывали дни, когда она жутко не хотела идти в садик, и, знаешь, она прям плакала. И я когда закрывал двери в группу, я прям чувствую, что я ее предаю. Да, я ее бросаю, она не хочет, я ее бросаю. Вот сегодня она на сайт не пошла, она же не хочу, и все. И вот сегодня она дома. Ну вот, и тут у нас комментарий по этому поводу, примерно, есть. Написал Андрей: меня мама бросала по жизни, хорошо знаю, что это такое. В детском саду сутками торчал, но все равно люблю до сих пор. Мама нет, жив уже 3 года. Вот как на детях, на наших, отражается, по сути это предательство, это бросание ребенка, да, одного там.
Понимаешь, мне вообще, я ненавижу слово «эффективное материнство». Вообще такое словосочетание – это ужас какой-то ужасный для меня. Эффективный отец, там еще что-либо. Но это понимаешь, то есть у тебя должны быть какие-то показатели, которым, ну, вообще такое эффективность. Эффективность – это должен быть какой-то КПД, коэффициент полезного действия. То есть у тебя должны быть какие-то, ну, в твоей голове стандарты. Ну, это как вот, например, ребенок идет в гимнастику. Я тут недавно смотрел, как тренер Виннер Кабаева воспитывал, когда она еще девочка такой 10-летней там была, как она ее унижала при всех при телевидении, говорила, что она толстая.
Ну, Виннер-то известная такая, да, тиран.
Ну, Виннер, она вообще, она там напалмом жжет и так далее. Поэтому, ну, не будем ее обсуждать, конечно.
Она пусть здесь... Бог ее благословит, как говорится.
Вот по поводу эффективности, вот я это слово сказал, и сейчас, в принципе, специалистов-то, вот таких ютуберов-то очень много. И все говорят про эффективное замужество, эффективное материнство, эффективное отцовство. Друзья мои, вот это слово вообще надо выкинуть из лексикона, потому что материнство, оно должно быть или, ну, как бы, счастливо еще, я допускаю это слово. Но слово «эффективное» меня оно пугает, потому что это ребенок воспринимается, ну, в моем сознании как машина, да, которую нужно научить каким-то определенным навыкам. И ты работаешь на эти навыки, несмотря на состояние ребенка. И вот эти вот все пинания, запинывания в кружки, запинывания в детские сады, вот эти вот оставления ребенка в кровати, никто, нет опять статистики, нет изучения, да, когда ребенок испытывает вообще катастрофическую оставленность и боль, когда у него нет, вот он плачет, ему плохо, у него что-то болит, он же не может это сказать. И это отражается на нем. Понятно, что ребенок будет любить свою маму и так далее и тому подобное. Но это, понимаете, это очень влияет на ребенка. И поэтому, мои хорошие, дорогие родители, пожалуйста, перестаньте заниматься эффективностью своего ребенка. Сделайте все возможное для того, чтобы ваш ребенок чаще улыбался и был счастливым. И проводите с ним больше времени, больше его обнимайте, любите его. Если он не хочет категорически идти в сад, я по своим детям могу сказать, не ведите его туда. Если ребенок не хочет наотрез, отказывается идти в школу, дайте ему выходной. Человек для субботы или суббота для человека, в конце концов. Ну, как-то услышите меня, по крайней мере.
Ну, к слову, по поводу любви, да, если мать там постоянно оставляла, бросала, там, предавала, человек все еще любит, это хорошо, но, знаете, есть такая ситуация, я уже рассказывал в эфире два раза точно, с моей подругой, ее родной папа ее насиловал в 11 лет, в 10, да, сексуально, в смысле, насиловал полноценно, да, и этой женщине сейчас 45 лет, и вот несколько лет назад папа ее умер, так она рыдала от горя на его могиле. На похоронах, да.
Что Андрей у нас сообщение нам оставил, что он ее любит. Понимаете, у нас так или иначе в голове у нас, мы создаем определенный образ родителя, и он у нас остается. Понимаете, если наша психика так, она же интересно работает, и если постоянно помнить боль, оставленность, то мы быстро сломаемся. И поэтому, когда человек уходит, у нас остается так более-менее, примерно все хорошее. И у нас остается этот приятный привкус, приятные ощущения и впечатления о маме. То, что вы испытываете, это очень здорово, но опять, мне не хочется, да, переиначить каким-то образом и сказать, что не надо это испытывать. Это нормально, это хорошо. То есть вы достаточно здоровый человек, и все нормально. Но вы понимаете, так или иначе, когда у вас ситуации какие-то возникают, по всей видимости, да, вот что-то, что-то не получается у вас, возможно, что-то вот вам там сказали, какие-то неудачи, еще что-либо. Вы чувствуете себя вот этим оставленным ребятенком, который никому не нужен, и вы проживаете эту некую такую трагедию. Потому что вот эти вот фидбэки, они к нам возвращаются. И поэтому, к чему я это сказал? Я это сказал потому, что если эти фидбэки есть в вашей жизни, то хотелось бы, чтобы вы их проработали, и чтобы проговорили, прояснили себе, что мама это сделала не потому, что она хотела вас там заможать, так сказать, а потому что у нее не было возможности, да, потому что она работала на трех работах, и ребенок был вынужден быть в детском саду, чтобы как-то получить денежное довольство, чтобы обеспечить семью, мама это делала из-за этого.
Слушай, но это же все равно не оправдывает. То есть, скажем так, я могу понимать умом, что мама работала на трех работах, поэтому меня оставляла в круглосуточном детском саду, но это никак не отменяет мое чувство того, что меня предали, меня бросили.
Это не отменяет твои чувства, это не отменяет твою боль, но это, я бы так сказал, что боль делает менее не такой острой.
Угу.
Рационализация нам помогает. Она помогает нам все расставить на свои места, потому что эти, как тебе сказать, вот эти вот отметины на сердце, шрамы их так назовем, вот, они, когда мы рационализируем, когда мы пытаемся понять, мы пытаемся это объяснить, мы объясняем даже это себе, эта боль притупляется, она, конечно, вот эти факты все, они остаются, никуда их не выкинешь из головы, из сердца, но ты становишься более спокойным, ты не таким травмированным и не таким нервным становишься.
Но есть же и ложная рационализация, Юрий Александрович. Например, там фраза известная советская, да? Мне кажется, только в Советском Союзе такая история есть. Хотя мы не могу ошибаться, там, типа, бьет, значит, любит, да?
Нет, есть, конечно. Есть, конечно, ложная рационализация. Но я бы не сказал, что это рационализация, это, наверное, что-то другое. Я думаю, что это
обидение. Нет, почему? Это вполне можно. Даже можно на основании Писания это объяснить, да? На основании Библии. Там же в Библии написано, что, значит, хороший отец своих детей, там, значит, розгой охаживает, правда, там есть контекст все равно в любом случае, но тем не менее, да, потому что их любят. И типа не лишайте детей розги, если вы их любите. Ну вот же, ты рационализировал насилие над собой, используя священное писание.
Ну, я встречал такие христианские семьи, где вот даже 20-летним детям применялись розги. Поэтому это до сих пор действенно и живо. Писание мы можем что хочешь оправдать. Это, мы это делаем с лихвой, я бы так сказал. Ну, не мы с тобой это делаем, кто-то это делает. Ну, как бы мы человеки, да, мы христиане, верующие люди. К сожалению, к моему. Но опять здесь нужно смотреть, разбираться конкретно в той или иной ситуации. Но я тебе хочу сказать, что люди, которые живут вот в такой семье, там, например, папа этим занимается, этим страдает. Я бы так сказал, что библиоцентристскими такими вещами, да, с избиением и с унижением, то они не хотят этого, они настолько привыкают, но это вообще комплекс жертвы. И очень тяжело таким семьям помогать. Прям очень тяжело. Потому что они настолько привыкли к этому, и настолько им это вбили в голову, настолько это прописали, как программа прописанная. Вот я сколько с людьми работаю, вот у них как прописано, у некоторых прописанная программа. Вообще человек, большая часть людей, вот с кем я работаю, пытался работать, большая часть людей очень и очень тяжело корректирует свое поведение. Почему? Потому что менять очень и очень сложно. Человек понимает, что это плохо, он продолжает это делать. Это так интересно. Он продолжает этим заниматься, он продолжает идти в это сообщество. Например, он вот его там унижает в этом сообществе, а он туда опять идет. И понятно, есть некие такие формы, ну, как не то, что извращения, а перевертыши такие. Да, с одной стороны, ему делают больно, но с другой стороны, даже от этой боли он получает некое удовольствие. Ну, понятно, что уже психика так немножко искорежена, и вот таким людям очень и очень сложно, очень и очень сложно помогать. Mm-hmm. Вообще, людей нужно как бы изолировать, их нужно по программе 12 шагов пропустить и как-то увести куда-то, и вот вообще, чтобы они там были в какой-то такой референтной группе себе подобных. И вот только таким кардинальным способом таким людям можно помочь. Потому что человек, который приходит к тебе на сессию, пусть даже два раза в неделю, очень и очень сложно. Он возвращается, как бы сказать, он настолько привык к этому. Это когда ты вот в туалет идешь в темной комнате, ты уже знаешь, где у тебя выключатели, ты уже знаешь, где у тебя что стоит, и ты можешь закрытыми глазами пройти. Вот человек настолько привык к этому, и у него возникает эта потребность этой боли, этого унижения, этого состояния. И он где-то глубоко понимает, что это неправильно, но вот эти шаги делать очень-очень сложно. Но их
А ты читал книгу «Приключения Тома Сойера» и «Гекльберри Финна», или, может, фильм смотрел советский?
Читал давно-давно, читал. Хорошая книжка, она хорошо написана. Она очень, так...
очень хорошая книжка, и там есть момент, помнишь, когда Том Сойер пришел в школу, они там как-то... Он не как-то, он вполне конкретно нашкодил, да, он кошку спустил, значит, на веревочке, да, и снял парик с лысого преподавателя в этой школе, после чего его побили розгами, а там ставил чан с водой, с моченными розгами, деревянными палочками, да. Вот. И он прекрасно понимал, что его накажут, это сделал, его побили розгами, и он там как-то в книге написано, что он типа встал, оно били по голову, понятно, по голому телу, не буду называть часть этого тела. Ну вот, по голой попе били, да. И он после этого очень легко как бы встал.
Ну, давай ты назвал.
Я просто, я попа, мне это детское слово, инфантильное, знаешь.
Ты подтверждаешь мое то, что я сказал выше. Человек не хочет это делать, но он это делает.
Нет, я бы в приватном разговоре назвал эту часть тела по-другому, поэтому я...
Понятно, да, и что там дальше?
Ну вот, и он как-то легко встал, побежал, знаешь, и типа там в припрыжку заниматься своими делами. Я к тому, что, знаешь, вот ты утверждаешь, что насилие, оно травмирует всегда, а я вижу даже в этой же... Я почему вспомнил, да? Потому что отношение к насилию над собой воспринималось в разное время, в разных культурах очень по-разному и очень легко. То есть ты говоришь о травме, а некоторые... Ты, дай подумаешь, ну, дали по заднице, ой, извиняюсь. Розгами там, да, ну и что подумаешь, это ничего страшного, пошел дальше играть в свои там, задохнул крыса, понимаешь, чтобы...
Постараюсь объяснить это. Я как-то, ко мне пришла семейная пара, и там было, у мужа были некоторые проблемы. Я попросил его нарисовать его внутренний мир. Он мне нарисовал такой дом какой-то, что-то такое. И на что я сказал: слушай, какой у тебя красивый фасад. Фасад обычно это все то, что мы выставляем наперед, ну ты понимаешь это. И естественно, что в определенной культуре, ну, в определенной субкультуре, культуре, в определенных, ну, не знаю, каких-то семейных там отношениях, человек выставляет именно то, что, ну, приемлемо выставлять, то, что нужно выставлять. А на вот эти вот, никто же не показывает эти все терзания, мучения, когда человек один на один. Там, да, вот этот. Лев Толстой только на Каренину там показал все ее терзания, и потом вот это вот непонятное, не то, что непонятное, вот этот вот ужасный финал. Этого ничего нет. И я думаю, что даже вот некоторые люди говорят, вот уже, ну, взрослые мне говорят, вот очень здорово, что моя мама настояла на том, чтобы мне закончить там музыкальную школу. Она меня била, она меня наказывала, била меня по рукам, ну вот я закончил эту школу и так далее. Компенсаторный механизм никто не отменял. Естественно, что, ну, мама, понимаешь, вот есть установка: мама это добро, мама это хорошо. И мы так устроены, опять интересно, что мы обеляем, мы оправдываем в своих собственных глазах поведение той же самой мамы, которая там. И мы начинаем, опять неправильно, как ты сказал, рационализировать, и мы начинаем вот этот компенсаторный механизм включать и говорить: да это же было нормально, меня отец бил, а то бы, если бы он меня не бил, я бы точно снаркоманился, я бы точно там был пьяницей, еще, а вот он меня в люди вывел. И...
Слушай, ну я же тебе в прошлый раз приводил в пример, да, излечение от наркомании, да, такой через насилие.
Ну
вот, как бы, хорошо, что били, получается.
Ну, это излечение от наркомании, хорошо, что били. Я сейчас уже подзабыл этот пример, если честно. Хорошо,
ну, что, паренька пытались излечить от наркомании всеми способами, в том числе и отправляли его в Испанию за границу, помнишь, да? И в итоге, значит, папа был бизнесменом такой средней руки, и он отдал паренька своего сына, моего приятеля, старого, в прошлой жизни, отдал бандитам, которые выкрешевали, они его били 2 недели молча, отвезли его в Псковскую область, приковали там в каком-то заброшенном доме, значит, к батарее, они его 2 раза в день били молча, утром и вечером, ничего не говоря вообще, приносили ему хлеб и воду. И он потом рассказывал, что самое ужасное, что я испытывал, не потому что меня били, а потому что меня били молча, ничего не говорили вообще, не требовали. Просто приходили молча 2 мужика, били и уходили.
Ну, и сейчас этот человек... Он...
Через 2 недели к нему пришли, положили перед ним шприц с героином, да, ну, вот на каком силу, и впервые заговорили через 2 недели. Если хочешь продолжение, на шприц. Не хочешь, забудь про это. И он с тех пор чистый. Он с тех пор не употребляет. А он был уже все на грани, да. То есть папа почему отдал его своим этим, своей крыше? Потому что все было все испробовано. Вообще все.
То есть ты допускаешь такой метод, вот надо его запатентовать?
Я против насилия. Я просто привожу пример того, что, ну, понимаешь, я как человек это занимался социальной работой с алко-наркозависимыми людьми. Подожди, Юрий Александрович, подожди. Я как человек это занимался социальной работой с алко-наркозависимыми людьми, понимаю, что ласковые обращения, уговоры и все прочее, они часто очень не работают. И люди к тебе приходят иногда, значит, добровольно, иногда добровольно, да, их привозят родственники, родители. Вот реальный случай, понимаешь, ко мне в реп-центр, где я работаю, служителем был, ко мне привезли из Норильска на машине человека. Брат привез из Норильска человека на машине, своего брата, собственно, да? Ну вот, а он по дороге взял с собой, ну, наркотики, и по дороге на заправке ходил только и чего паровался. И он приехал к нам, значит, его привезли к нам. Он такой: а что здесь, типа, не белые стены? Я думал, это больница. Походил такой, короче, и через 2 часа сбежал.
Так,
Ну, как бы, и все. И как бы и пошел пешком по себе обратно в Норильск из Питера. Не из Питера, а из Ленинградской области. То есть, ну, бывают ситуации, когда ты должен применять какие-то более серьезные, скажем так, ну, действия по отношению к зависимым людьми, не ради насилия, а ради него самого.
Нет, но есть более жесткие способы. Я же не против жестких. способов, да, когда человек в ломке или когда что-то его привязывает и так далее. Нельзя, потому что иногда человек невменяемый, он уговорами
никак... А ломка – это все, это, да, это полностью дезориентация человека в пространстве и времени.
Это мы с собой перешли немножко на другую тему, но...
Совершенно, да.
Да, я согласен с этим. Я согласен с тем, да, что человека нужно помещать в определенные условия. И революционный центр – это не там, где дуют в паруса и читают тебе, я не знаю, там, Агнию Барто. Нет, конечно. Я думаю, что некоторые ситуация должна быть жесткой, там должна быть и трудотерапия, там что только не должно быть. Но это... Опять, мы сейчас...
Не, я к тому, что, смотри, да, мы почему на эту тему соскочили, что иногда то насилие, которое мы думаем... Вот, мне просто иногда кажется, что психологи, знаешь, нам, вот, в частности, ты, Юрий Александрович, в общем, психологи, в частности, иногда нам пытаются внушить, что то, что с нами происходило, было насилием, хотя мы его сами никогда насилием не воспринимали, и предательством, например, да? Вот я чем, к чему. То есть вы пытаетесь нас убедить, что над нами совершаются насилия, а это не насилие, а мы это... Это не было компенсации, чего-то компенсаторного механизмов не включалось, ничего не было такого. Не было. А вы пытаетесь нам убедить, нет, было насилия, нет, было насилия, нет, было насилия.
Может быть, мы пытаемся назвать вещи своими именами?
А может быть, вы пытаетесь нам придать смысл каким-то вещам, которых...
Может быть, мы пытаемся набрать себе клиентов.
Да-да-да, типа того.
Нет, я согласен, что порой психологи, да, могут придумать какую-то проблематику, работать с этой несуществующей проблематикой, да, для того, чтобы получать там денежку за это. Есть такие случаи. Я, опять, я стараюсь, потому что, понимаю, ну, как тебе сказать, ну... Понимая, что вот ты же сам какие-то вещи рассказываешь, что и я встречаюсь, я же работал со студентами из детских домов, очень много, достаточно подробно. Они в основном, да, когда их родители там били, когда их и не кормили и так далее, они к этому, как уже, к этой некой норме относятся, понимаешь? Это же повлияло на них? Повлияло. И поэтому, когда они смотрят, опять, не то, что нужно внушить этим людям и сказать, что да, насилие, это по полной программе. Да нет, ну, хочется, мне всегда хочется человеку сказать о том, ну, как тебе сказать, ну, что вот то, что было, назвать вещи своими именами, как мы про предательство говорим. Можно, конечно, сказать, что вот, ну, муж тебе изменил, еще что-либо, но это природа мужская
такая. У меня пример есть классный, Юрий Александрович. Давай. Ты 100% знаешь, ты же образованный человек, что на Руси были такие кулачные бои, деревня на деревню, да? Это были такие забавы народные, на которые люди ходили с удовольствием, да?
Михалков хорошо снял в одном из фильмов кулачные
бои. Михалков, да-да-да-да-да-да-да-да. А в моем подростковом возрасте, когда у нас были кулачные бои район на район, к нам ОМОН приезжал с автобусами, понимаешь? Вот себе, пожалуйста, да, то есть, ну, это может быть разница культур, и тогда это была норма, а сейчас
нет. Тогда это была норма, ну, как тебе сказать, тогда это была норма, и все, драка вообще, ну, опять, вот в нашем детстве, в нашем отрочестве, один на один подраться, и все пацаны дрались. И они потом дружили, и ничего не было, да, то есть до первой крови там были какой-то кодекс определенный и так далее. То есть там деревня на деревню и так далее. То есть, ну, каких-то убийств таких, ну, ножей не используют. То есть там парни подрались, это нормально. Значит, они там что-то выяснили, кто там сильный, кто не сильный. Это было нормой. Но все к этому были готовы. Понимаешь? Ну, потому что это была часть культуры. Это была часть культуры. Ничего, опять, то же самое, когда часть культуры была, когда там отец без отца никогда не начинали есть. У меня дед такой был. Мы без него никогда не садились есть. И дед, и у нас была общая лохань, с которой мы ели. Если ты там что-то себе подбираешь более вкусного, дед тебя по лбу ложкой хрясь. Травма. Ну, это не травма была. Это была норма, да. Дед регулировал потребление мяса из общей миски, палубу ложкой деревянной, ну, понятно, это же не металлическая, хрясь так, и все. И ты уже знаешь свое место. Понимаешь? И это, опять, когда в обществе это норма, но когда мы сейчас говорим о том, что когда, ну, вот, про предательство, еще что-либо, мы говорим, что когда ребенок испытывал какие-то определенные, ну, коллизии, там, определенное унижение, еще что-либо, ты же понимаешь, что это, ну, это не очень норма. И называешь вещи своими именами. Опять, ведь очень важно тому же психологу увидеть, как это влияет, та ситуация, она сейчас как отражается в его жизни. Если она вообще никак не отражается, ну, тогда и разговаривать не надо об этом. А если человек не уверенный, если человек робеет. Вот у меня есть, например, мужик, ему 40 лет. И когда начальник начинает на него кричать, он теряет голос и начинает покрываться красными пятнами. И я выяснил. Очень долго мы с ним разговаривали, и я выяснил, что у него отец такой, он часто бил мать. А этот мальчик, он прятался в шкафу и в дырку все подсматривал. И вот вообще любой крик он воспринимает именно так. Он был травмирован. Понимаешь? И это бьет, значит, любит. И вот в том случае, и сейчас я смотрю, что это в его жизни это так работает, значит, надо с этим работать. И говорить, что вот тогда было эмоциональное насилие над тобой. Косвенно, через шкаф, но эмоционально он себя насиловал, потому что это все видел.
Я не могу слышать женские крики. Кстати, это моя травма какая-то. Не знаю, почему, откуда она взялась, не понимаю. Я теряюсь. Если моя жена повышает голос хоть немножко, я начинаю теряться, кстати говоря. Притом, если мужик на меня повышает голос, то я могу...
Если я кричу на тебя женским голосом, то
я... Если ты будешь в женском платье, будешь на меня женским голосом кричать, то да. Слушай, у нас осталось 3 минуты до конца, а мы так и не сказали, как пережить, собственно, предательство. Да, у нас с тобой сегодня такой пространный, очень интересный, очень классный разговор. Я так тебя люблю с тобой общаться, понимаешь, мы с тобой так часто отвлекаемся на...
Я думаю, что порой людям не хватает честного, откровенного разговора.
Да.
Поэтому я позволяю тебе честно, откровенно. И ты мне, не знаю, там, кто кому. Но я думаю, что первое, вы должны оценить, да, предательство это или не предательство, вообще, что за ситуация. Второй момент. Рядом с вами должен быть человек, который, ну, будет сопровождать вас, да, для того, чтобы вы могли с кем-то, ну, кому-то высказаться, с кем-то поделиться, чтобы он был какой-то некой такой подушкой для вас, потому что предательство проживать очень-очень сложно и очень-очень тяжело. В-третьих, когда такие вещи происходят, то, пожалуйста, не зацикливайтесь на этом. Вот, как песня есть такая: «Опустела без тебя моя земля». То есть жизнь продолжается. Жизнь продолжается, да, будет очень больно, но завтрашний день должен быть лучше, чем сегодняшний. И вы постепенно переориентируете, что-то включаете в свою жизнь. Вы начинаете заниматься вязанием, вы идете в спортзал, вы куда-то едете. То есть вот это вот понимание того, что жизнь продолжается. Да, будет больно, да, будет непросто, но жизнь продолжается. Потому что иногда, или чаще всего, или иногда бывает так, что человек просто, ну, зацикливается на то, что он ужасный, это я виноват, что он там ушел или она ушла, и начинает себя разгребать, ну, не то, что разгребать, а начинает себя хоронить просто. Очень скоропостижно и начинает убивать себя. Поэтому не надо жалеть себя. И постепенно выкарабкиваться из этой ситуации. А способов избавиться от боли нет. Ну, если только какие-то препараты принимать, но они особо не помогают, потому что вы сами проснетесь, потом все равно вам будет больно. Да, это факт, это произошло, мы выходим из этой ситуации, рационализируем, рядом есть человек, возможно, идете к психологу, переориентируете свою деятельность, выходите из этой ситуации, и постепенно, со временем у вас все.
Я почитаю комментарии и кое-что скажу еще. Андрей пишет: благодарю Бога за все. Прошу прощения за доставленные хлопоты. Вы никаких хлопот вам не доставляли. Очень люблю слушать ваш тандем. Да, наоборот, доставляете, да. Очень люблю слушать ваш тандем. Знаешь, я скажу так, что все-таки мы с тобой об этом тоже только вскользь коснулись. Есть разные формы предательства, очень разные, да, и реакции тоже разные. Мне, например, когда я осознал через несколько лет после смерти папы, что я ощущал, что он меня предал, он меня не предавал, он просто умер. Для меня было самым важным, наверное, во-первых, признать, что я ощущаю, что это предательство, признать. И вот ты говоришь не жалеть себя, а я скажу по-другому, не недооценивать свою боль, наоборот. Не недооценивать.
Я просто не досказал. Да. Конечно, ну, нужно признать, это больно. Я же сказал, это больно. И эту боль мы проживаем. И она притупится, но шрам все равно останется. Она иногда будет всплывать.
На этом мы закончим. Юрий Александрович Пожидаев, наш замечательный любитель кепок и футболок, и шарфиков. Сегодня без шарфика опять еще один раз. Психолог. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. Это «Формула семьи». И мы встретимся с вами совсем скоро еще раз. Завтра буквально. Всем пока.
Всего доброго. До свидания, друзья.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.